Глава 14. 18-й Цепелин. Шел снег. Бесчетное множество белых хлопьев кружилось в воздухе, сплетаясь в плотную пелену. Варя поняла, что Мирон открыл проход с обратной стороны башни советника, а значит, не придется идти через дверь, которую надежно охраняют блюстители. И, может быть, ей, Варе, ее папе, Захару и мастерам все-таки удастся ускользнуть, без боя, без крови и жертв.
«Что-то не видать никого», — прошептал Захар, поводя плечами. «Вдруг они испугались?»
Ему никто не ответил. Пушистый снег ласково касался кожи. Где-то вдалеке, сквозь дрожащее белое марево, едва проглядывали башни цитадели. Но тут из снегопада вычертились темные силуэты застывших над площадью цепелинов, а под ними десятки человеческих фигур. На беглецов разом обрушился стрекот винтов, гул моторов, топот и крики.
«Там кто-то есть!» — прогремел мужской голос. Безликая толпа подалась вперед. Она состояла из блюстителей, похожих на черное многоглавое чудовище, и военных в синих мундирах. Три громоздких остроносых цепелина парили перед башней. Еще несколько описывали круги над стенами цитадели. Дара закрыла проход, пути назад уже не было.
«Варя», — князь Кручинин наклонился к дочери. В глазах у него была тревога. «Даже если так случится, даже если...»
«Не надо так говорить! С тобой ничего не случится! Это несправедливо!» — оборвала его Варя.
«Помолчи. Я хочу, чтобы ты знала, что ты для меня самое большое сокровище. Не потому, что у тебя механическое сердце, не потому, что в твоей груди пульсирует эссенция Вита. Для меня ты бесценна просто потому, что ты есть».
«И для меня», — сказал кто-то.
Варя подняла глаза и увидела Захара с бледной улыбкой на широком веснушчатом лице. Перехватив ее взгляд, мальчишка ярко покраснел и опустил голову. «Что бы ты там себе ни надумала, ты моя дочь, и я люблю тебя. Очень сильно!» Князь порывисто прижал Варю к себе, на мгновение укрыв ее от снега, страшных голосов и неизвестности.
«Это они!» — раздалось совсем близко.
Из-под белого покрывала выглянули дюжины и дюжины одинаковых черных мундиров. Дюжины одинаковых лиц, невыразительные, гладко выбритые, с равнодушными рыбьими глазами. Размыкая объятия, Варя подумала, что если им поменять местами головы, не будет никакой разницы. Все равно в каждой такой голове только уставы, приказы и беспрекословное подчинение. Незаменимых нет. Неужели магистр не видит, что его мечта осуществилась? У него уже есть армия, которую он так хотел получить.
«Не двигайтесь с места!» — объявил зычный голос. И вперед выступил усатый широкоплечий мужчина в красном мундире. Увидев Варю, он торжествующе улыбнулся. «Вам все равно не уйти!»
«Да?» — усмехнулся Мирон.
«А мы все-таки попробуем!»
В следующее мгновение зимний воздух будто взорвался. Выстрелы, разноцветные слепящие вспышки, грохот, крики, летящие во все стороны каменная крошка. Варя коснулась лопатками холодной стены и с ужасом смотрела на разворачивающуюся битву. Князь ринулся было к мастерам, но Мирон бесцеремонно оттолкнул его в сторону.
«С ума сошли!» — крикнул он. «Они ничего от вас не оставят! У вас даже оружия нет!»
Елисей Романович попятился и встал рядом с дочерью. Чуть поодаль, за каменным лучом башни, он видел Захара с его мамой. Мальчишка сильно побледнел, но, кажется, был готов в любой момент броситься в бой.
«Князь с девчонкой нужны живыми! И вот эти рыжие!» — крикнул усатый мужчина. «Остальных можете убить!»
В руках мастеров замелькали инструменты. Гранитная брусчатка вокруг них с грохотом вздыбилась, образуя укрепление. В воздухе засеребрились прозрачные, почти невидимые глазу стены. Первые блюстители уже подобрались к мастерам. Ксандра ловко увернулась от длинных хлестких ремней и опустила руку в один из своих подсумков. На ладонь девушки лег дрожащий зеленоватый сгусток. Он начал расти, как дрожжевое тесто, склизкими щупальцами потянулся к черным мундирам
и в следующее мгновение сжал двоих из них в тугих объятиях, не давая даже пошевелиться. Тщеслав с особой грацией завращал тяжелым ключом. Со стороны могло показаться, что он просто красуется, выполняя диковинные пасы. Но через мгновение один из блюстителей споткнулся и рухнул на землю, обхватив руками изогнутую механическую голень. Еще двое с удивлением смотрели на свои перечницы, которые теперь наотрез отказались стрелять. Дара и Дарий, распахнув за спиной серебристые, будто бы нарисованные крылья, метались по площади, как две яркие вспышки. Там, где они появлялись, из ничего возникли рвы и стены, защищавшие остальных мастеров. А голем, едва оказавшись на площади, он будто сделался в два раза больше. Его глаза начали светиться холодным зеленоватым огнем. Жилки на глиняном теле запульсировали. С невообразимой для такого гиганта быстротой он перемещался по площади, нанося врагам тяжелые, сокрушительные удары. Блюстители выглядели в руках голема беспомощными игрушками. Так легко он отбрасывал их в стороны. Пули, градом полетевшие в исполина, если и попадали в цель, не причиняли Цорну никакого вреда. Варя смотрела на голема, как завороженная. Каждое его движение отзывалось в девушке. Его ярость и несокрушимая сила отражались в ее душе. Биение исполинского сердца поддерживало Варину жизнь, давало ей силы. Иногда великан исчезал за густой снежной пеленой, и в такие моменты девушку накрывала тревога. Ей казалось, что незримая связь натягивается, как тонкий мерцающий трос.
«Папа, неужели у них получится?»
На лице князя затеплилась бледная растерянная улыбка. Он не отрывал взгляда от Мирона. В правой руке хранителя знаний появлялись то начерченная сабля, то револьвер, то пушка, выдающая очередь патронов. Эфемерных, но, судя по крикам блюстителей, вполне способных ранить. Астограф, который Мирон держал кончиками пальцев левой руки, двигался на манер дирижерской палочки. От инструмента расходились во все стороны тончайшие нити и цепочки зубчатых колес. Умолкли несколько стрекочущих мертольес на борту цепелина, а одна из них, издав громкий хлопок, задымилась.
«Рванет сейчас! Вниз! Все вниз!»
Экипаж цепелина сбросил раздвижную лестницу и в несколько мгновений, оказавшись на земле, побежал прочь. За первым хлопком последовал второй, и вот машина, окутанная клубами черного дыма, грузно накренилась на бок и рухнула на землю, окатив всю площадь чудовищным, невыносимым скрежетом. Варя закрыла голову руками. Так же поступили и все остальные.
«Победа!»
Эта мысль заискрилась в голове разноцветными всполохами. Никаких сомнений быть не может. Мастера обрушили вражеский цепелин. Сейчас блюстители отступят и... Но ни офицеры, ни черные мундиры даже и не думали отступать. На несколько мгновений по их рядам прокатилось замешательство. Но вот они, обмениваясь короткими приказами, снова двинулись на мастеров.
«Ну, за это вы еще ответите!»
Усатый офицер, окинув взглядом разрушенный цепелин, побагровел сильнее прежнего.
«Никому не отступать! Приказ магистра! Упустим их, нам всем конец! Через минуту будет подкрепление!»
Рубкие Варины надежды, остатки ее сил и храбрости рухнули в бездонный колодец. Мастера, обессиленные, опустошенные всего за несколько минут сражения, тревожно переглядывались. Кто знает, сколько еще блюстителей спрятано в магистерском рукаве. Сотни, тысячи. Вокруг замкнутые укрепленные стены, над головами зубастые от пушек цепелины и даже под землей ветвистые туннели, каждый закоулок которых охраняют черные мундиры. Все бесполезно. Им ни за что не выбраться. Вся надежда только на Цорна и разве что на чудо. Со стороны императорского дворца послышался слаженный топот множества ног. Голем застыл, прислушиваясь и сжав кулаки. Мирон что-то говорил мастерам, размахивая руками и то и дело указывая взглядом на уцелевшие цепелины, пришвартованные у башни. Мастера кивали, но смотрели с сомнением. «Что они хотят сделать?» — недоумевала Варя. «Неужели захватить летательный аппарат? Это слишком рискованно!»
На другой стороне площади показался новый отряд блюстителей, многоглазой тучей надвигаясь на Варю и мастеров. Мирон тяжело покачал головой и что-то сказал Дарью. «В Вышеград!» — донеслись до Вари обрывки его слов. Юноша кивнул и побежал к ней, окруженный серебристым ореолом. «Пойдем!» — крикнул он. «Здесь мы уже...» Раздался хлопок, потом свист. Глаза у Дарьи широко раскрылись, словно от удивления. Юноша схватился за плечо и посмотрел на пальцы. Они были испачканы кровью. Из раны торчало красное оперение. Мастер задрожал и начал оседать на покрытую снегом землю.
«Дарий!»
Дара рванулась к брату, но Мирон с силой удержал ее. Крутанул остографом, и следующая стрела отскочила от начерченной стены.
«Это яд!» — почти прорычал он, глядя на капсулу с длинной иглой.
Растерянность на лицах мастеров сменилась отчаянием. Блюстители подошли совсем близко. Все они были вооружены причудливыми револьверами, наверняка заряженными ядовитыми стрелами. Над привратной башней из снежного занавеса выскользнул еще один цепелин. Маленький, остроносый, покрытый блестящими стальными пластинами. И очень быстрый. Окруженный клубами сизого дыма, он стремительно приближался к площади, накрывая ее гулом моторов. Стрельба прекратилась. Все, кто был внизу, задрали головы.
«Полковник Владыкин!» — закричал худосочный офицер, подбегая к усатому краснолицому полковнику.
Он понизил голос и что-то быстро заговорил, показывая наверх.
«Владыкин?» —
Варя вздрогнула, жалея, что не смогла больше уловить ни слова. Полковник нахмурился и, пристально посмотрев на растущий с каждым мгновением цепелин, рявкнул.
«По моему приказу, обсудить хотите?»
Гул становился все громче. Теперь Варя не смогла бы ничего услышать, даже если бы ей крикнули прямо в ухо. Машина сделала небольшой круг над площадью и, повернув к мастерам заостренный нос, начала снижаться. На корпусе красовалась большая цифра 18. С гондолы петлями свисали швартовочные тросы, гайдропы. Вот стало видно большое смотровое стекло, и в ярко освещенной рубке за штурвалом показался темноволосый юноша в голубом мундире. Варя тихонько вскрикнула. Даже с такого расстояния она узнала его. «Это же Глеб! Глеб Владыкин! Снова он!» Девушка стиснула зубы от негодования. Ему мало того, что он обманул Варю на балу, что их с Захаром чуть не поймали блюстители. Теперь он явился сюда, совершенно точно не для того, чтобы помочь. Что еще от него можно ожидать, если его отец...
«Чего рты разинули?» — заголосил полковник, поворачиваясь к своей команде.
Несмотря на мороз, его лицо сравнялось по цвету с красным мундиром.
«Это подкрепление! Мой сын! Лейтенант воздушной эскадры! Открыть огонь по изменникам!»
Снежную пелену разорвало на тысячу лоскутков. Затрещали пушки и метральезы. Мастера, оглушенные, растерянные, сбились в маленькую плотную стайку и начали отступать к стенам башни. Дара и Числав поддерживали раненого Дария. Мирон, вращая остографом, раз за разом чертил впереди себя щиты и стены, которые заставляли пули с тихим шипением отскакивать в стороны. Но каждый новый барьер получался тоньше, эфемернее предыдущего, и всем вокруг стало понятно. Еще пара минут, и у них не останется никакой защиты.
«Вы можете сдаться!» — закричал полковник с самодовольной издевательской ухмылкой. «Не обязательно умирать?»
«Нельзя!» Цорн утробно прогудел и бросился прямо в толпу блюстителей. Они расступились, словно темная гнилая вода, и вновь сомкнулись за спиной великана.
Голем оказался в плотном кольце. Загремели выстрелы, змеями замелькали в воздухе ремни болосы, сковывая Цорну мощные запястья. Варе стало больно почти физически. Она взвыла, сползая на землю по гладкой каменной стене.
«Варя!» —
князь подхватил дочь, попытался поставить ее на ноги. «Папа, это ведь конец, да? Ничего не получилось. Мы...» Через плечо князя Варя видела, что цепелин номер 18 продолжает кружить над площадью, с каждым кругом опускаясь все ниже. Но торчащие из пушечных портов стволы митральез оставались неподвижными. Орудия не сделали ни одного выстрела. Это не укрылось и от полковника Владыкина.
«Я велел открыть огонь!» — закричал он. Это касается всех!»
Цепелин летел всего в нескольких метрах над землей, так что Варя без труда могла пересчитать заклепки на облаченном в сталь аэростате. Глеб махнул отцу рукой и накренил штурвал. Машина повернула к мастерам правый бок, готовясь в любое мгновение осыпать врагов прогресса градом пуль.
«Так держать, лейтенант!»
Перед тем, как зажмуриться, Варя увидела, что Захар крепко обнимает свою маму. Дара держит за руку смертельно побледневшего брата, а Мирон, тяжело вздохнув, опускает остограф. Защитные стены растаяли. Основа, вздрогнув в последний раз, застыла. Но с воздуха по-прежнему не прозвучало ни одного выстрела. Сквозь полуопущенные веки Варя увидела наползающую на нее огромную тень. Направив нос прямо к земле, машина устремилась вниз, и прежде чем кто-то успел понять, что происходит, тяжело опустилась на гранитную брусчатку.
«Упал?»
— полковник Владыкин пытался перекричать скрежет металла. «Что ты творишь? Под трибунал захотел?» Проскрипев по брусчатке несколько метров, Цепелин замер. И когда беглецы решились как следует оглядеться, им стало понятно, что тяжелая бронированная машина, намеренно или нет, закрыла их от толпы блюстителей, от безжалостных пуль и красноперых ядовитых стрел.
«Ничего нельзя доверить!» — голос полковника доносился с другой стороны Цепелина. «Кретин! Руки поотрывать!»
Варя заморгала, пытаясь понять, что же случилось. Глеб не справился с управлением? Цепелин упал? Просто взял и упал на землю? Может, это дело рук кого-то из мастеров? Но, переведя взгляд на лица друзей, девушка поняла, что они удивлены ничуть не меньше.
«Ну, чего встали? Обойти машину и взять их! Им некуда идти! А с тобой я сейчас...»
Владыкина-старшего не было видно, но, казалось, его сейчас разорвет от ярости. В этот момент в правом, обращенном к мастерам борту Цепелина, щелкнула низкая дверка. В проеме возникло бледное лицо Глеба. «Сюда, скорее!» Юноша проговорил это одними губами и махнул Варе рукой.
«Что?»
Мастера, Варя, князь Кручинин и Захар с мамой обменялись настороженными взглядами.
«Сюда!» — повторил Глеб и замахал еще сильнее.
Варя сощурилась, стараясь понять, что же он задумал. Глеб хочет, чтобы они поднялись на борт? Но для чего? Что он сделает потом? Отвезет их прямиком к магистру? Лишь бы только выслужиться, получить награду. Неужели этот предатель думает, что Варя снова позволит себя обмануть? Да еще так глупо!» Девушка бросила на Глеба свирепый взгляд, как бы стараясь сказать: «Нет, на этот раз ничего у тебя не получится». Их глаза встретились, и Варя прочла на лице юноши что-то такое — сожаление, мольбу, печаль и глубокую затаенную нежность. С удивлением она услышала собственный, чуть хриплый голос. «Пойдемте, нам нужно успеть».
«Куда?»
— выдохнул князь. Но девушка уже вырвалась из папиных объятий и шагала к Цепелину все быстрее и быстрее.
«Варя, что ты делаешь?»
Мирон попытался преградить ей дорогу.
«Это наш единственный шанс, иначе нам никак не выбраться».
«Но ведь это ловушка», — возразил Чеслав. «Он военный, из воздушных отрядов. Разве можно ему верить?»
«Варя, что ты творишь?» — крикнул Захар. «Это же тот самый...»
«Он один», — через плечо бросила девушка. «А нас в 9 раз больше. Чем мы рискуем?» Беглецы обменялись тревожными взглядами и поспешили за Варей. Чеслав и Мирон взвалили на плечи обессилевшего Дария. Захар вел под руку перепуганную маму. А Дара с Ксандрой замыкали процессию, готовые в любой момент отразить атаку. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Варя ускорила шаг. Внутри нее росла и крепла уверенность, что она делает правильный выбор, хоть он и выглядит полным безумием. Варю вела неведомая сила. Кажется, эта сила проснулась в ней еще в лаборатории номер 4, когда девушка согласилась отдать господину Н механическое сердце, когда почувствовала, как замедляют ход шестерни и клапаны в ее груди, когда, провалившись в небытие, сумела разбудить дремлющего голема. Или раньше, когда она отказалась оставить Захара в Цареграде и, облачившись в черное, появилась на зимнем балу.
Со всех сторон послышался топот. Блюстители уже обогнули машину, но еще не успели понять, что беглецы вот-вот исчезнут с площади.
«Быстрее же!»
Варя уже стояла у дверки, ведущей в гондолу Цепелина, когда Глеб протянул ей руку. Хватаясь за прохладную ладонь, Варя успела заметить, что юноша мало похож на себя прежнего. Волосы собраны в неаккуратный хвост, под глазами темные круги, губы искусаны. Небесно-голубой мундир с приколотой на груди серебристой эмблемой распахнут, из-под него торчит неглаженная рубашка. Князь, а за ним и все остальные, тоже взошли на борт. Мастера окинули рубку критическим взглядом. Под выпуклым лобовым стеклом поблескивала приборная панель из красного дерева. Штурвал, похожий на два изогнутых рога, окружали рычаги, колеса и поворотные ручки. По стенкам из клепанных металлических пластин змеились трубы с вентилями, клапанами и манометрами. Позади, за приоткрытой низенькой дверкой, виднелась узкая незаправленная койка и дальше технический отсек с внушительным паровым котлом. «Кажется, успели», — выдохнул Глеб, захлопнув дверь и повернув до упора массивный вентиль. «Ты что, управляешь машиной один?» — вскинула брови Дара. «Должен быть помощник, но в этот раз...» — Глеб замялся и отвел взгляд. «В этот раз пришлось одному». «Зачем вы нам помогаете?» Мирон пристально посмотрел на юношу. «Вы офицер Гордарийского флота. Вы давали присягу?» «С тех пор я слишком много узнал», — Глеб начал с силой тереть шею. «Вы уверены в том, что делаете?» «Да», — юноша посмотрел на Варю грустным, извиняющимся взглядом. «Вы отвезете нас в Вышеград? Мы дадим координаты», — голос Мирона звучал требовательно, но в глазах читалась тревога. «Разумеется», — чересчур бодро откликнулся Глеб. Холодное и недоброе предчувствие закралось в Варины мысли. «Их нет!» — донеслось снаружи. «Куда?» «Нужно поднять машину в воздух», — засуетился Глеб. «Пока они не поняли, что вы здесь, но я не знаю как. Мощности двигателя должно хватить, а вот подъемной силы...» «Мы поможем», — перебил его Мирон. «Сделаем все, что в наших силах». Глеб рассеянно кивнул и зашагал к приборной панели. Поднял несколько рычагов, вдавил до упора большую медную кнопку. Пол под ногами беглецов заходил ходуном. Стены загудели, под хвостом Цепелина проснулись двигатели, завращали лопастями два больших винта.
«Лейтенант Владыкин!»
— голос полковника за толстым задраенным корпусом Цепелина звучал глухо.
«Что у вас происходит?»
Варя с тревогой посмотрела на юношу. Он стоял к ней спиной, крепко ухватив штурвал, но даже не пытался потянуть его на себя. Мастера начали переглядываться и схватились за ключи и автографы. Ксандра потянулась к широкому патронташу с колбами.
«Где они? Где изменники?»
На дверь обрушились тяжелые удары.
«Они там, на борту? Немедленно открой!»
Спину Глеба буравили тяжелыми взглядами. Паника нарастала.
«Что ты задумал?»
Корпус сотрясался от ударов. Через смотровое стекло Варя увидела, что Цепелин окружен черной непоколебимой стеной блюстителей.
«Ты хоть понимаешь, что со мной сделают?»
Глеб застыл с низко опущенной головой. Костяшки его пальцев, сжимающих штурвал, побелели. Мирон обхватил голову руками. Захватить управление Цепелином будет несложно, но его собьют, не дав вылететь из Цареграда.
«Я приказываю, лейтенант Владыкин!» Полковник перекрикивал нарастающий рев моторов. «Покиньте кабину и сдайте пленников! Их нужно передать магистру, особенно эту тварь!»
Глеб повернулся и, положив руку на револьвер, двинулся к Варе. Глаза, темные, запавшие, подернулись пеленой. Глеб смотрел на девушку и одновременно сквозь нее. Варя отшатнулась. Князь схватил ее за руку и попытался спрятать себе за спину. В этот момент Глеб вдруг сделал шаг в сторону, крутанул вентиль на стене и рывком распахнул дверь. Да так, что Владыкин-старший отскочил назад на пару шагов.
«Полковник!» — Глеб отсалютовал отцу. «Сын!» — задыхаясь от злобы, прошипел Владыкин. «Какого черта ты опять меня позоришь? Выполняй приказ, иначе...»
Но юноша потянулся к груди, сорвал с мундира начищенный серебряный значок и, посмотрев на него в последний раз, швырнул в открытую дверь. «Разве я вам сын?» — процедил он, отступая на шаг.
Вы же сами сказали, что нет». Полковник выпучил глаза, шумно втянул в себя воздух и кинулся было к сыну, но тот с силой захлопнул дверь и повернулся к беглецам. В полной тишине юноша прошел к панели управления и опустился на вращающийся стул.
«Что?» — снаружи донесся животный рык. «Ты, мелкий мерзавец, чертов недомерок! Как ты посмел? Я из-за тебя под трибунал пойду!»
Глеб молчал. Скулы у него напряглись.
«Преступников сдать, ты слышишь? Это приказ, ты обязан подчиняться!»
Юноша рванул штурвал на себя. Еще громче взревели моторы.
«Ты до реки долететь не успеешь, как тебя собьют, идиот! С кем ты спутался? Не позволю!»
Из дымоотвода повалили грязно-серые облака. Цепелин вздернул нос, пытаясь оторваться от земли. Мирон, Числав и Дара завращали ключами. Основа пришла в движение, завибрировала. И вот машина качнулась, приподнялась над площадью и начала набирать высоту. По кабине прошел шумный вздох. На лицах вспыхивали несмелые улыбки.
«Трос!» — завопили снаружи. «Трос держите! Не дайте им взлететь!»
Что-то лязгнуло по корпусу гондолы. Глеб чертыхнулся и до упора потянул штурвал на себя. Цепелин взмыл вверх, но через мгновение машину с силой тряхнуло, так что все, кто был на борту, попадали на пол.
«Они привязали нас! Зацепили трос за причальное кольцо!»
Захар сумел подняться на ноги и, кусая губы, смотрел в боковое зеркало. Цепелин продолжал шумно вращать винтами, но не мог подняться выше, чем на несколько метров. Гайдроп надежно держал стальную махину на привязи. Нос дирижабля качнуло вниз. Сквозь смотровое стекло Варя увидела, как блюстители и офицеры, добравшись до второго троса, вшестером тянут его кольцем, вделанным прямо в гранитную брусчатку площади. Еще немного, и вся эта черная толпа притянет цепелин к земле, взломает дверь и хлынет в кабину. Глеб, ударив по штурвалу, взвыл от отчаяния. Снаружи донесся крик, полный ужаса и ярости. Варя и почти все мастера кинулись к окну. Сорн сумел вырваться от блюстителей и, добравшись до цепелина, отшвырнул в сторону полковника Владыкина и несколько черных мундиров. Исполин прихрамывал. Его тяжелый скелет в нескольких местах проглядывал наружу.
«Отойди!» — прогремел он.
И пока Владыкин-старший, мотая головой, приходил в себя, голем в три прыжка оказался у натянутого троса и ухватил его огромными кулаками.
«Арх!»
На груди и плечах Цорна ярко вспыхнули голубые жилки. Под слоем глины задрожали толстые металлические сухожилия. Стальные волокна троса одно за другим начали лопаться, и вот в руках у великана оказались две разорванные половины. «Лети, спасайся, я останусь здесь». Цорн повернул голову к окну. Его мерцающие глаза встретились с Вариными, блестящими от подступивших слез. Губы у великана не шевелились, но девушка слышала его слова внутри себя, так, словно он произнес их вслух.
«Не надо!» — прокричала Варя, в отчаянии протягивая голему руку.
Но она уже понимала, что Цорна нельзя поднять на цепелин, нельзя забрать с собой. Он слишком огромен, а значит...
«Я не боюсь, ведь я — ярость!»
«Огонь открыть!» — ревел полковник, поднявшись на ноги. «Он сейчас меня убьет! Схватите его! Машину задержать!»
К голему со всех сторон бежали блюстители и оставшиеся офицеры. Вновь загремели выстрелы. Но великан уже отпустил трос, и цепелин взмыл над площадью. «Не смотри, Варя, не надо!» Князь Кручинин тянул девушку за руку, оттаскивая от окна. Там внизу могучее тело Цорна разрывало множество пуль.
Блюстители черной волной нахлынули на него и, скрутив ремнями, повалили на землю. Исполин рычал, пытался вырваться, отбросить врагов,
но их было слишком много, и последнее, что увидела Варя, это многоголовая черная масса, сомкнувшаяся над големом, как густая вязкая грязь.
«Я помог тебе, Варя».
И нить, связывающая ее с Цорном, оборвалась.
«Папа, он...»
«Тише, тише, я знаю». Варя задыхалась от слез в папиных объятиях.
снова вернулась мучительная давящая боль в груди. Сердце, все замедляясь, отстучало несколько сбивчивых ударов и замерло. «У меня больше нет ключа». Девушка в ужасе открыла рот, чтобы глотнуть побольше воздуха. Мир вокруг нее расплывался. И когда цепелин, взмыв над стенами и башнями, устремился прочь из Цареграда, Варя, белая, как летящий в стекло снег, закрыла глаза и обмякла в руках князя.